Миллиард рублей.
Миллиард рублей.
Миллиард рублей.
Вот вам деньги на детей.
Люди – это те же животные.
Ладно, ладно, ладно. Заметим, что он назвал Беларусь Белоруссией.
И заметили у него под глазом синяк.
Да, все так.
Почему это случилось? Для чего он это делает? Как ты слушал подкаст, если ты не помнишь, Рамазан?
Название такое.
В Конституции написано, что да.
Вы не поверите, но это сработало. Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания «Дель Реали». Сегодня с вами Карина Джамал.
И Рамазан Алпаут. Ну что, Рамазан, как твой отпуск?
Отлично. От других.
Солнце, пляжи, вот это все?
Именно так.
Классно, классно.
Что у нас сегодня интересного?
Интересного много. Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России» сравнил отказывающихся от вакцинации россиян с безмозглыми баранами и коровами. Обращение к Путину с использованием выражения «Христа ради» сработало. Обвиняемый в стрельбе в Казани Ильназ Галевиев не хочет лечиться в Казани. А основатель «Финика» Кирилл Доронин дал большое интервью и удалил Инстаграм. У нас, кстати, такой мужской выпуск, я заметила, у нас и депутат Госсовета, и стрелок в Казани, и...
Да, только Доронин. Депутат Госсовета, я так понимаю, что пытался соблюсти гендерный паритет.
Да, но...
Назвав одних баранами, других коровами.
Как-то так, да, насколько это этично, конечно, вообще в целом. И дело не в сексизме. Что у нас в Блице на этой неделе? У нас 4 новости. С двумя я вас познакомлю, с двумя познакомит вас Рамазан. Итак, президент Татарстана Рустам Миниханов на совещании в правительстве России, посвященном 1100-летнему юбилею принятия ислама, заявил о планах построить соборную мечеть в Казани. Мечеть будет названа в честь 1100-летия принятия ислама в Булгарском государстве. Первый камень в ее основании будет заложен в 2022 году. В каком именно месте Казани будет построена мечеть, он не сказал, заявив, что она будет находиться в центре Казани. Сейчас, как я понимаю, главная мечеть Казани – это Кул-Шариф.
Угу.
Но, кстати, всегда же в центре Казани соблюдался какой-то такой тоже паритет, потому что в Казанском Кремле есть два собора. Ну, то есть это мечеть Кул-Шариф и, собственно, Благовещенский собор – это главный православный был. До того момента, пока не построили вот новый храм за территорией Кремля, но это прям очень близко. Угу. И если смотреть на панораму центра Казани, теперь вот такой прям перекос есть небольшой на то, что два православных храма. Хотя на набережной находится еще такая мечеть в стамбульском стиле, она называется Ирек, в честь погибшего сына Миниханова, и туда сложно попасть в эту мечеть. Но вот, видимо, они хотят найти место, которое будет вот тоже в панораме Казани как-то символически виднее.
В общем, Татарстан продолжает демонстрировать паритет двух основных конфессий и строить примерно в одинаковом количестве, mm-hmm. по значимости, храмы как мусульманские, так и православные.
Да, абсолютно так. Вторая новость у нас из Мариэл. Кандидат партии «Родина» на думских выборов Андрей Смышляев подал иск об отмене постановления главного санитарного врача Мариэл об обязательной вакцинации в Верховный суд Республики. Политик считает изданный региональным управлением Роспотребнадзора документ незаконным. Он ссылается на федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. В нем предусмотрено добровольное согласие гражданина на медицинское вмешательство, а принудительные меры не предусмотрены. В Мариэл 22 июля приняли документ, согласно которому работодатели должны организовать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% работников и сотрудников до 1 сентября, вторым компонентом до 25 сентября. Кстати, довольно интересно, что они тоже предлагают вакцинировать госсектор и сферу услуг, но в Башкортостане пошли дальше, об этом тоже, наверное, сказать, потому что в Башкортостане предлагают не госпитализировать больницы тех, кто не привит. И вот это куда, мне кажется, большее такое нарушение прав людей, потому что а что делать, если у тебя операция запланирована?
Ну, креативят как могут.
Да, ну, у нас вышел большой материал про ситуацию именно в Башкортостане, вот связанную с этими моментами, с недопуском пациентов. Можете зайти и прочитать, ссылку мы оставим. И переходим к следующей новости, Рамазан.
1 сентября в России десятиклассники будут заниматься по учебнику истории под редакцией Мединского. В учебнике описываются события российской истории, начиная с 1914 года до сегодняшнего времени. Эксперты, которых открытые медиа попросили оценить учебник, обращают внимание на то, что те или иные исторические события преподносятся в нем своеобразно. Например, отмечает историк профессор Олег Будницкий, число жертв массовых сталинских репрессий в учебнике занижено. Голоду начала 1930-х годов в учебнике посвящено всего 9 строчек. И их тон подчеркнуто нейтральный, обращает внимание историк Николай Сванидзе. Учитель истории Тамара Эйдельман отмечает, что авторы, рассказывая о пакте Молотова-Риббентропа, делают неожиданный вывод, что таким образом СССР, это цитата, «не дал втянуть себя в военный конфликт с Германией». Некоторых событий, утверждают эксперты, не было вовсе. Например, на странице 144 сообщается, что в 1935 году в СССР был подготовлен школьный учебник истории под редакцией Сталина. На самом деле такого учебника никогда не существовало, обращает внимание Олег Будницкий. Сотрудники полиции встретили стендапера Идрака Мирзализаде в белорусском вокзале в Москве, куда он прибыл из Минска, и вручили ему постановление о явке в прокуратуру. Юмориста подозревают в административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды или унижение человеческого достоинства». Возможные наказания по этой статье включают штраф на сумму до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов и административный арест до 15 суток. По данным телеграм-канала 112, эксперты проанализировали одно из выступлений Мирзализаде и обнаружили в нем лингвистические и психологические признаки унижения группы по национальному признаку этнических русских.
Я напомню, что буквально 2 подкаста назад у нас выходил специальный подкаст, посвященный именно этой истории, вместе с автором текста Тодором Бактимиром, и вы можете по ссылке найти этот подкаст и сам текст, и ознакомиться с историей, потому что она очень интересная, и там будут и националисты, и пропагандисты, и даже деньги за то, чтобы Идрака избили в Москве. Что, собственно, и случилось.
Интересно, что в предыдущих наших материалах мы разбирали то, как по сути, по факту получилось так, что видные пропагандисты российские солидаризируются с нацистами, а сейчас мы видим, что им торят, по сути, в правоохранительных органах.
Да, все так. В общем, зайдите, почитайте, посмотрите, мы следим за ситуацией, у нас вышла новость об этом, и, собственно, посмотрим, что будет дальше, возбудят ли дело и накажут ли как-то Идрака за то, что он говорит во время стендапа. И наша главная тема на этой неделе, и она бы, возможно, не была бы такой, если бы не реакция, которую вызвали слова депутата Госсовета от «Единой России», генерального директора телеканала ТНВ и телеведущего Ильшата Аминова. В своей передаче «7 дней» он сравнил отказывающихся от вакцинации россиян с безмозглыми баранами и коровами.
Давай я процитирую.
Давай.
«Люди – это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», цитирует Аминова российские и татарстанские СМИ. Интересно, что Ильшат Аминов соблел гендерный паритет. Я так подозреваю, что особи — это цитата мужского пола. Это бараны, я так понимаю, а женщин он, видимо, называет коровами. Но, собственно, людей это все очень-очень огорчило, я бы сказал, оскорбило.
Не огорчило, оскорбило.
Да, ну кого как.
Ну нет, слушай, начали писать заявление, значит, оскорбило.
Угу. Интересно, что Ильшат Аминов представляет как раз партию власти, «Единая Россия», и каждые выборы мы наблюдаем за тем, сколько нарушений и каким-то образом получение огромных процентов этой партии. Это почему-то никого не оскорбляло. А вот вдруг, когда людям сказали, что они бараны и коровы, это их оскорбило. История продолжилась, так как на этот раз различные активисты начали писать жалобы и заявления. Так, Евгений Хабибуллин, являющийся членом Татарстанской ассоциации незаконно осужденных, обратился в прокуратуру. Общественник попросил прокурора проверить слова Аминова на предмет оскорбления граждан России. При обнаружении состава какого-либо правонарушений со стороны Ильшата Аминова, прошу принять соответствующие меры прокурорского реагирования, написал Хабибулин. Но Хабибулин не единственный человек, который решил пожаловаться на Аминова. Председатель общества русской культуры, это в Татарстане такая организация, Михаил Щеглов, который очень, я бы сказал, довольно известен нашей аудитории, также написал, но уже президенту России Владимиру Путину. Это уже как бы такая традиция у него, потому что он часто жалуется именно российскому президенту. Пользуясь случаем, Щегло говорил не только про случай с баранами и коровами, но и по старой привычке обвинил Аминова в сепаратизме.
Давай теперь я процитирую Щеглова. Руководимая Аминовым телерадиокомпания ведет информационно-пропагандистскую политику подчас вразрез с интересами Российской Федерации и ее народов. Пропаганда идей татарского национал-сепаратизма и противопоставление Республики Татарстан другим регионам России – здесь обычное дело. При этом вещание ТНВ ведется на русском и татарском языках и распространяется на регионы России, страны СНГ, значительную часть Европы и Азии. Имеется сеть курпунктов в крупнейших городах России. Уверенное вещание осуществляется в Финляндии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Беларуси, на Украине и в других государствах, отметил он в письме. Заметим, что он назвал Беларусь Белоруссией.
В декабре 2019 года прокуратура Казани нашла нарушение законодательства в словах Аминова о доморощенных узколобых невеждах, которые выступали против преподавания татарского языка. Признаков экстремизма в надзорное ведомство в высказываниях Аминова не обнаружило.
Я, кстати, замечу, что вот эта вся история с баранами и коровами, это, во-первых, не все, потому что, например, некоторые общественники еще обратились с заявлениями. Как минимум сделал это Левый фронт и Иркен Сарсимбаев. И, собственно, он же запустил петицию. На данный момент там меньше 100 подписей, но как бы петиция развивается, и, возможно, позже там будет большее количество подписей. Я к тому, что татарстанцев действительно это возмутило, и они прям недовольны тем, что происходит, и недовольны тем, что говорит Аминов. Тем более он делает это же не первый раз, как ты уже сказал. Он постоянно попадает в какие-то такие скандалы. Я просто объясню, у него на ТНВ вечером в воскресенье большая передача, которая называется «Семь дней». Он рассказывает о событиях, которые происходят всю неделю в Татарстане, ну и вообще в целом в татарском мире. И поэтому его, а тем более он уходит в прайм-тайм, как бы это очень популярная должна быть передача, я думаю, самая популярная в воскресенье на этом телеканале. И когда его вот немножко заносят, появляется такая реакция со стороны общественности.
Ну, знаешь, я бы не стал вот так вот обобщать и говорить, что реакция со стороны общественности, потому что даже если разбирать некоторых, реноме некоторых людей, которые возмутились, они тоже не очень однозначные. Не все, конечно, но есть. Вот, например, сам Щеглов, который руководитель общества русской культуры, он известен своей активностью по борьбе с обязательностью преподавания государственного татарского языка для всех учеников в Татарстане. В своем письме, кстати, он также жалуется Путину насчет наездов Аминова на русскоязычных родителей. Здесь необходимо пояснить, что организация «Родительское сообщество Татарстана», более известная как «РОСТ», была образована из Комитета русскоязычных родителей Татарии. Это название такое. В октябре 2017 года. Сам комитет образовался в апреле того же года.
Ты о том, что Щеглов имеет непосредственное отношение к этому комитету и к «РОСТу» в целом, да?
Несколько лет тому назад организация «РОСТ» обнародовала свой план борьбы с изучением татарского языка в школах республики. По их прогнозам, через 5-6 лет татары сами начнут отказываться от изучения своего языка и полностью перейдут на русский. Щеглов своей активностью не ограничивается Татарстаном и делает неоднозначные заявления даже по другим странам. Это, кстати, также возмутило тогда, я помню, казахстанскую общественность. Например, в марте 2019 года в Казани прошел митинг за территориальную целостность России, социальную справедливость и новый курс. В нем принял участие, собственно, и Щеглов. В ходе мероприятия он заявил, что часть территорий вокруг России принадлежит русскому населению, и их необходимо сохранить. Он также говорил о русском Казахстане, это цитата, при этом отметил, что ничего против казахов не имеет. 30 июля Ильшат Аминов оправдался за свое выступление в передаче «Семь дней», в котором он сравнил нежелающих прививаться безмозглыми баранами и коровами. «Я ожидал реакции, поскольку антиваксеры очень агрессивны. Вы не представляете, сколько я получил писем, где меня прокляли до седьмого колена. Я могу выразить лишь сожаление по поводу того, что большинство изданий не пытались вникнуть в смысл сказанного мной, а сразу перешли к навешиванию ярлыков». Что депутат Аминов якобы считает свою аудиторию стадом, хотя об этом не было и речи, цитирует его телеграм-канал агентства Татмедиа.
Мы продолжим следить за этой ситуацией, посмотрим, будет ли какая-то реакция правоохранителей, возможно, или ответы хотя бы по поводу заявления Аминова. Для того, чтобы ничего не пропустить, предлагаем вам перейти на наш сайт idelreal.org и следить за нашими новостями в соцсетях, в нашем Телеграме, ВКонтакте, Фейсбуке и на других площадках. Сам же наш подкаст вы можете послушать либо на Ютубе, либо на нашем сайте, либо на огромном количестве стриминговых сервисов, где мы уже выходим. Это и Apple подкасты, и Google подкасты, и Яндекс.Музыка, Spotify и другие.
Перейдем к другой новости. Она тоже из Татарстана, но имеет уже такое международный охват.
А ты как раз был в отпуске, когда случилось все это, Рамазан.
Да, но я читал и слушал предыдущий выпуск реального подкаста.
Да, можем передать привет Алсу.
Передаем привет Алсу, салям.
Я немножко для тебя на всякий случай напомню, что случилось. В Татарстане есть такая организация, ну, она уже общероссийская и даже общемировая слегка, которая называется «Финика», и правоохранители считают, что она имеет все признаки финансовой пирамиды, и даже было возбуждено уголовное дело против неопределенных лиц. Дело возбудили в декабре прошлого года, в Казахстане возбуждено уголовное дело, как раз-таки по финансовым пирамидам, именно в отношении Финика. И вот последние пару недель развиваются события вокруг всего этого. Я напомню, что главный идеолог и создатель, хотя их 4 человека, но это все-таки Кирилл Доронин, который заявил, что на него напали в Турции, отняли у него 50 миллионов долларов. И, собственно, из-за этого случились проблемы с Финика, а потом разлад внутри основателей.
Я не совсем понял, он с чемоданом с 50 миллионами
шел? Нет. Как ты слушал подкаст, если ты не помнишь, Рамазан? Нет, все довольно просто. Он приехал в Турцию и должен был встретиться с какими-то важными людьми, которые должны были заключить с ним сделку, что-то в этом духе. Эти люди оказались не теми, с кем он должен был, как он думал, встретиться. Это были люди в белых защитных костюмах. Они его пытали, избили, как он сказал, и просили у него прям очень много миллионов долларов, 120 или 130, я точно не помню, но он смог перевести, он позвонил своим вот этим вот сооснователям и сказал, нужны деньги, переведите, и они перевели 50 миллионов долларов, и вот их украли, а он как бы его отпустили, и он только спустя 2 недели написал заявление. Так вот, в общем, вот такая вот история. Огромное количество тысяч людей, не только татарстанцев, пострадали. А новость-то в чем на этой неделе? Жители Татарстана подали больше 100 заявлений в правоохранительные органы на финансовую пирамиду Финика. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч рублей до 10 миллионов рублей, сообщила 27 июля пресс-служба МВД Татарстана. По версии следствия, с июня 18 по декабрь 20 неизвестные лица от имени Финика осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокой эффективности активных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. По данным МВД, организаторы распространяли данные о приеме средств по различным программам, которые позволяют выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Чуть позже президент Татарстана Рустам Миниханов поручил правоохранителям дать правовую оценку действиям компании. Так вот, на этой неделе один из основателей компании, Кирилл Доронин, в опубликованном 28 июля интервью «Бизнес онлайн» заявил, что «всем деньги будут возвращены». Это цитата. Доронин также рассказал, что недавно на него напали вот в Стамбуле, под пытками заставили отдать 50 миллионов долларов из средств компании, а отношения с другими основателями Финика испортились. Доронин также подтвердил, что располагает турецким паспортом на имя Анур Намик. А вот такая вот странная история. То есть как бы что-то тут очень сильно все связано с Турцией. И самое удивительное в том, что вот буквально накануне того, как мы решили записать подкаст, и сейчас его записываем, накануне случилась такая ситуация, что Доронин удалил свой Инстаграм. В телеграм-каналах, в первую очередь татарстанских, немножко началось бурление, потому что они такие, типа, почему это случилось? Для чего он это делает?
В общем, на этой неделе в Татарстане очень многие негодуют и негодуют по разным поводам.
Это правда, да.
30 июля Вахитовский районный суд Казани арестовал на 2 месяца сооснователя компании «Финико» Кирилла Доронина. Доронина задержали, я напомню, сотрудники МВД по Татарстану по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Журналисты в суде пообщались с Дорониным и заметили у него под глазом синяк. Он его объяснил тем, что не выспался. На вопрос, собирается ли он возвращать людям деньги, которые они потеряли, он сказал, что на этот момент уже более 3000 человек получили деньги.
Нужно понять еще, что правоохранители уже заявили, что среди инвесторов, вкладчиков, я не знаю, как называть людей, которые несли в «Финико» деньги, вот эти инвесторы и вкладчики, они вроде как в том числе могут быть высокопоставленными чиновниками из Татарстана в том числе. И правоохранители сказали, что это вроде как уже достоверный факт, это раз. Во-вторых, я где-то читала о том, что правоохранительные органы вполне себе могут возбудить уголовные дела и против тех людей, которые призывали вступать в «Финико». А нужно понимать, что как работает пирамида. Ну, то есть ты несешь туда деньги, а после этого призываешь всех своих друзей и знакомых вложиться туда. И получается, что с точки зрения правоохранителя ты тоже виновен. Возможно. Ну, то есть это пока предположение. Посмотрим, что будет дальше. И опять же, заходите на наш сайт и читайте новости. Они у нас довольно часто бывают, в том числе и про «Финико».
Ну, а мы переходим к следующей теме. Следующая тема у нас про то, что церковь отделена от государства. Вернее, не всегда, но когда надо, не отделена. Карина, как ты думаешь, Россия светское государство все-таки?
Ну, в Конституции написано, что да.
Ну, на бумаге, конечно. Однако на практике в России даже у, если ты помнишь, у Минобороны есть главный православный храм. Вероятно, жители России чувствуют эти приоритеты руководства страны и поэтому используют выражение «Христа ради», когда просят Путина о чем-то. Причем, как ты знаешь, Путина просят обо всем. Начиная от подвести воду куда-то, в какую-то деревню.
Кстати, мы как раз писали на этой неделе о том, что Самарская епархия Русской Православной Церкви получила более 1 000 000 000 рублей из бюджета на 6 лет. 1 000 000 000 рублей, Рамазан.
Впечатляет.
Сумма самая большая в сравнении с другими религиозными организациями. На втором месте находится региональное управление Духовного управления мусульман Самарской области. Они получили почти 101 миллион рублей. Туранская община, в свою очередь, получила всего лишь 12,5 миллиона рублей. Старообрядцам выделили более 32 миллионов рублей. Наиболее скромную дотацию получили католики. Приход Пресвятого Сердца Иисуса Римско-католической церкви получил ровно 500 тысяч рублей. Я замечу, что это суммы на 6 лет. На 6 лет. Угу. То есть католикам 500 тысяч рублей,
русской... А православным?
Миллиард.
Миллиард рублей.
Миллиард рублей.
Миллиард рублей. Это же почти как пропагандистам.
Не, понимаешь, как бы я понимаю, что православных в Самарской области, безусловно, больше. И, наверное, больше всех, я думаю. Вопрос только в том, миллиард. Ну, типа, что на эти деньги можно построить? Что нужно делать?
Власти Татарстана пообещали построить в казанском поселке Старые Горки колодец, который житель поселка Ильхам Шагариев попросил у президента России Владимира Путина в преддверии прямой линии, состоявшейся 30 июня. Житель Татарстана при обращении к главе государства использовал выражение «Христа ради». И вот почему я выше говорил о том, что, видимо, обычные люди в России понимают, что есть определенные приоритеты и знают тот язык, который надо использовать для того, чтобы это сработало. Вы не поверите, но это сработало. В письме Минстроя Татарстана, датированном 26 июля, говорится, что устройство водопроводной камеры с регулирующей арматурой и приборами учета воды для подключения жилого массива Старые Горки будет выполнена при строительстве. Речь идет о строительстве водовода через поселок. Водовод должен обеспечить водой жилой массив М14 на юге Казани. До обращения к Путину чиновники докладывали жителям, что источник финансирования строительства колодца не определен. Видимо, сейчас кто-то послал.
Знаешь, меня больше всего удивляет, что президент страны должен решать вопросы строительства колодца в микрорайоне.
А обращаться к нему нужно Христа ради, просить.
Ну, это все-таки совпадение, наверное. Ну, то есть, хотя человек же намеренно это сделал. Окей, я просто о том, что разве президент должен это делать?
В федеративном государстве нет, но мы же знаем, что господин Путин сам делает из Российской Федерации довольно унитарное государство. Об этом говорят практически все эксперты, политологи, с которыми мы общаемся, которые специализируются на этой теме. Они говорят о том, что Путин упразднил Палату регионов, по сути. Ну, как? Она формально существует, но просто...
Да, но я даже не об этом, понимаешь? А даже президент Татарстана не должен решать вопросы строительства колодца. А я о том, что сейчас президент России превращается в человека, который выходит в прямой эфир, чтобы сказать, что нужно всем вакцинироваться, ковид, мы переждем вот это вот все, мы победим. Вот вам деньги на детей, и давайте я вам что-нибудь там решу такое мелкое. Вот, это очень
интересно,
странно.
А вот это вот все не оскорбляет россиян?
Ну, деньги-то раздают.
Нет, я к тому, что им приходится просить у главы государства то, что должен делать, я не знаю, там, муниципальный глава.
Это не так воспринимается, я думаю. Это воспринимается, знаешь, как ты жалуешься, там, пишешь заявление.
Царю-батюшке?
Да, чтобы наказал. Угу. Понимаешь, как бы, вот этот человек, скорее всего, писал заявление же местным властям, очень много просил о том, чтобы колодец построили, они отвечали, ну, денег у нас нет, как-нибудь сами там справьтесь, пожалуйста. А потом он такой подумал, а если я Путину напишу, то сразу все прибегут и построят колодец. И это сработало, понимаешь, как бы для человека это норм. Ты обращаешься,
понимаешь, тут другие для себя сделают вывод, что нужно просить у Путина.
А так и так все
знают. И просить нужно Христа ради, понимаешь?
Ну, это, видимо, его особенность все-таки была такая. Ну, то есть он решил вот на это надавить.
Угу. Колодец, или, если прибегать к профессиональной терминологии, водопроводная камера, позволит обеспечить Старые Горки хорошим напором воды и сократит количество аварий и отключений, рассказал Ильхам Шагараев нашему изданию, объясняя, что заставило его обратиться к Путину. В настоящее время с водой, особенно на окраинных улицах поселка, есть перебои.
Еще одна новость из Татарстана. У нас в этом подкасте много про Татарстан и много про мужчин, Рамазан. Ни одной женщины мы до сих пор не назвали, кстати.
Как же? Первая же новость была про гендерный паритет, нет?
А, то есть коровы. Окей, хорошо.
Ну, бараны не лучше.
Ладно, ладно, ладно.
Мы тоже оскорбились.
Так вот, наша последняя новость в этом выпуске снова про казанского стрелка. Так получилось, что эта тема снова стала обсуждаться много. Он, как и Кирилл Доронин, дал интервью, потому что журналист московского комсомольца, она, собственно, еще и член ОНК, и она пришла к нему в отделение, как раз-таки, которое находится в Бутырке. Он сейчас находится под наблюдением из-за того, что проходит экспертизу, и как бы результатов все еще нет. Официальных, по крайней мере. Так вот, пришла к нему и задавала ему вопросы об условиях содержания. Он сказал, что ему до сих пор не прислали никаких передатчик с едой, и к нему не приходит библиотекарь, а он бы очень хотел почитать что-нибудь, а то, что в камере есть, ему не нравится. Вот, он просил Стивена Кинга, но психиатра ему запретили. Так вот, и он, собственно, попросил, чтобы его не отправляли в Казань для лечения. Видимо, он уже отчасти смирился с тем, что его признают невменяемым и отправят на лечение, а не в колонию. Рамазан, я тебя попрошу зачитать его прямую цитату.
«У меня к вам просьба. Я не хочу в случае чего лечиться в Казанской республиканской больнице. Можно мне в другом месте? В Казани все помнят про то, что я сделал. Месть возможна».
Еще Левиев поделился о том, как он провел последнее время, как обстоят его отношения с сокамерниками. Так, например, в беседе с представителем ОНК он также сказал об условиях содержания и о своем сокамернике Михаиле Любезнове, с которым он познакомился и подружился. Этого человека обвиняют в массовом отравлении в пассажирских электричках. По данным СМИ, он знакомился с пассажирами электричек ленинградского направления и подсыпал им клофелин. Десятки людей пострадали, несколько человек умерли. Рамазан, я прошу цитату.
«Отношения с соседями нормальные. Они мне не угрожают. Я их не боюсь. С одним сокамерником, Михаилом Любезновым, мы подружились. Он мне рассказывает про психбольницы для принудительного лечения преступников. Я уже по лекциям, кажется, все знаю о них».
Кстати, забавно, но Галевиев в этом интервью своем сказал, что он написал о том, что его врачи называют невменяемым, в письме девушке по секрету и больше никому. Но потом узнал о том, что об этом все говорят, и не понимает, откуда утечка именно эта информация. Я не очень понимаю, о какой девушке он говорит, но в этот момент мне вспоминаются вот эти вот девушки, 11 человек, которые...
11 друзей.
Да, казанского стрелка, да. Который собирает для него деньги на адвоката для того, чтобы провести, как они говорят, справедливое расследование этого дела. На всякий случай напомним, что Ильназ Галевиев подозревается в убийстве 9 человек, 7 из них это дети, подростки, восьмиклассники. Его обвиняют в том, что он устроил стрельбу в казанской школе номер 175 11 мая этого года. Вот такая вот у нас неделя.
Подписывайтесь на наши социальные сети, не только в YouTube нас можно слушать, но и на нашем сайте idelreal.org, а также
на стриминговых сервисах Яндекс, Музыка, Google Podcast, Spotify. В общем, в любом стриминговом сервисе, который вы захотите, скорее всего, мы там есть.
Вы слушали новый выпуск реального подкаста проекта издания Idel Reali. Сегодня с вами были Карина Джамал
и Рамазан Алпауд.
Пока-пока.
Пока.